Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей слушайте программу «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Кандидатура Дмитрия Медведева на пост президента будет утверждена 17 декабря на съезде «Единой России». В Азербайджане освобожден из-под ареста корреспондент нашего радио Ильгар Насибов. Афганские войска при поддержке американских и британских взяли сегодня южный город Муса-Кала в Афганистане. Официальное выдвижение кандидатуры первого вице-премьера России Дмитрия Медведева на пост главы государства состоится на съезде «Единой России» 17 декабря. В понедельник «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Гражданская сила» выдвинули его единым кандидатом в президенты страны. Об этом было объявлено на встрече представителей четырех партий с президентом Владимиром Путиным, который поддержал кандидатуру Медведева.
Я знаком с ним более 17 лет. Мы очень близко с ним работали все эти годы. И я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.
Сказал президент России. В Москве в понедельник прошел съезд российских правозащитников. На съезде была достигнута договоренность о создании единого независимого центра по защите неправительственных организаций – Комитет гражданской безопасности. Вот что в интервью «Радио Свобода» рассказал лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы ответили на путинские национальные программы своими правозащитными национальными программами. Одна из национальных программ – это защита правозащитников, гражданских активистов. Мы просто взяли на себя ответственность несколько московских организаций, и в том числе и Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова, что мы вместе решили ввести такую национальную программу защиты защитников. Мы будем собирать факты преследования, будем находить возможность направлять адвокатов, будем публично, в том числе и в прессе, защищать тех людей, которые подвергаются преследованиям за свою гражданскую активность, за правозащитную деятельность, за гражданские какие-то действия. Это серьезная проблема, потому что сейчас преследуются не десятки, а, наверное, можно сказать, сотни гражданских активистов. За сотнями гражданских активистов установлена слежка ФСБ, и если человек начинает куда-то двигаться, то тут же его превентивно могут задержать, сфабриковать обвинения.
Говорил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. В Азербайджане освобожден из-под ареста Ильгар Насибов, корреспондент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифаглу.
Арестованный 6 декабря в Нахчеване региональный корреспондент азербайджанской службы «Радио Свобода» Ильгар Насибов в понедельник был освобожден из-под стражи. Нахчеванский городской суд отменил свой же приговор об осуждении Насибова к 3 месяцам лишения свободы по обвинению в клевете. В связи с отзывом иска начальником местной полиции Сабухиновым. Вместе с тем, суд рассмотрел другое дело против журналиста по иску ректора Нахчеванского университета Исы Хабиб-Бейли и еще нескольких лиц. Истцы обвинили Насибова в клевете на них в статье, опубликованной в газете «Азадлых» 1,5 года назад. В статье утверждалось о связях истцов с действующей в Турции террористической организацией ПКК. Суд признал Насибова виновным в клевете в совершении тяжкого преступления и приговорил журналиста к 1 году лишения свободы условно. Однако, как заявил сам Насибов, он не имеет никакого отношения к указанной статье в газете «Азадлых». Это подтвердил и директор этого издания Азер Ахмедов. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
Франция заключила с Ливией контракты на сумму 10 миллиардов евро. Об этом сообщил президент Франции Николя Саркози во время визита ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сотрудничество двух стран предусматривает, в частности, поставки оружия и строительство в Ливии опреснительной установки на ядерном реакторе. Визит Каддафи в Париж вызвал протесты французских правозащитников. Саркози призвал Каддафи улучшить положение в области прав человека. У берегов Турции затонуло судно с нелегальными иммигрантами. По последним данным, погибли более 50 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. 6 человек спасены. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Турецкие подразделения береговой охраны продолжают работу по поиску и спасению людей, несмотря на плохую погоду. В этом районе уже несколько дней идут сильные дожди. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. Представитель команды спасателей сообщил. На борту, по нашим данным, находилось около 70 человек. Судно было довольно старое и затонуло вскоре после выхода в море из-за сильного шторма. Пассажиры судна, иммигранты, незаконно прибывшие в Турцию из ближайшего ближневосточных стран планировали в дальнейшем отправиться в Европу. Турция считается одной из главных транзитных стран на пути нелегальной миграции с Ближнего и Среднего Востока в Европу. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Афганские войска при поддержке американских и британских взяли сегодня южный город Мусакала, захваченный талибами 10 месяцев назад. Об этом объявил представитель Министерства обороны Афганистана, добавив, однако, что бои вокруг города продолжаются. Операция началась в пятницу. Город подвергался сильной бомбардировке с воздуха. На юге страны, в той же провинции Гельмянд, сегодня произошло столкновение отрядов полиции с талибами. 15 боевиков были уничтожены, 11 ранены. В Саудовскую Аравию уже прибыло более миллиона паломников. Ожидается, что 18 декабря в Мекке начнется пятидневный священный ритуал, который является одной из самых массовых ежегодных религиозных манифестаций. Долгом каждого мусульманина считается хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку. Власти принимают повышенные меры безопасности в связи с опасностью экстремистских актов. Всего в эти дни в Саудовскую Аравию должны прибыть примерно 1,5 миллиона верующих. В американском штате Колорадо в результате инцидентов со стрельбой были убиты по меньшей мере 3 человека. В городе Колорадо-Спрингс в воскресенье вооруженный мужчина открыл огонь по прихожанам церкви Новой Жизни. Ранения получили 5 человек, один скончался. Сам нападавший был застрелен охранником.
Произошла настоящая трагедия. Мое сердце разрывается от боли за погибших. К несчастью, иногда в нашем обществе случается и такое. Наша церковь в прошлом уже переживала нелегкие моменты. Мы справимся.
Это был пастор церкви. За несколько часов до случившегося в Колорадо-Спрингс другой неизвестный открыл стрельбу в миссионерском центре в пригороде Денвера. В результате 2 человека погибли, 2 ранены.
Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала вы услышите голоса кинорежиссеров Вернера Херцога и Андрея Некрасова и эссе Бориса Парамонова о последних фильмах Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Мы расскажем о выставках «Ад» в Париже и «Портрет художника» в Москве. Герои нашей рубрики «Короткие истории о любви» Петр Чайковский и Надежда фон Мек. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Почти одновременно завершились 2 фестиваля документальных фильмов в Амстердаме и Вильнюсе. Одним из главных событий фестиваля в столице Литвы стало представление картины Андрея Некрасова «Бунт. Дело Литвиненко». Фильм посмотрела и побеседовала с режиссером, корреспондент «Свободы» Ирина Петерс.
В центре картины, взволновавшей публику последнего Каннского кинофестиваля, интервью с Александром Литвиненко, которое Некрасов делал, даже и не предполагая, что может случиться с его другом, героем будущего фильма. В нем, основанном на документальных кадрах, начиная со взрывов домов в Москве, Чеченской войны и заканчивая похоронами Литвиненко, говорят люди, так или иначе связанные с его жизнью и смертью. Автор фильма откровенно побеседовал и с подозреваемым Андреем Луговым, который после разговора по-дружески предложил выпить чаю. Кстати, режиссер поплатился за демонстрацию фильма на Каннском фестивале весной этого года. Его дом в Финляндии был разгромлен неизвестными бандитами. Окна разбиты, книги и фотографии разорваны. А на кровати в своей спальне Некрасов обнаружил фотографию умирающего Литвиненко. Фото было придавлено большим камнем. Незадолго до смерти Александр Литвиненко попросил Андрея Некрасова: «Если с нами что-нибудь случится, покажи этот фильм всему миру и скажи, что они способны на все». Этими словами завещанием и начинается фильм «Бунт. Дело Литвиненко». Андрей Некрасов.
Мы до конца не знаем, что произошло. Но мы точно знаем, что он умер за то, что он говорил. И умер страшной, мучительной смертью. Буквально перед моими глазами. Хотя я не считаю, что он был святым или ангелом, и он сам себя не считал. Ни святым, ни ангелом, ни даже героем. Лично он себя не считал героем. Но в какой-то степени он героем стал. Говорил, что думал, зная, чем он рискует.
В этом фильме показан путь Владимира Путина в КГБ с самого начала. А путь Александра Литвиненко, идеалист, когда-то вам говорил, для чего он в свое время пошел сюда?
Ну, знаете, он абсолютно идеалист. Не случайно эпизоды из фильма «17 мгновений весны». Он считал, что служба безопасности, разведка, она защищает страну. Но никакого отношения к политике, к политическому сыску он не имел. Стал очень опытным и талантливым опером и боролся с организованной преступностью.
Два человека, близких по возрасту, Путин и Литвиненко, в свое время, из, можно сказать, романтических соображений, пошли в структуры госбезопасности под влиянием некоторых фильмов. «17 мгновений весны» Литвиненко и, как известно, «Мертвый сезон». Путин сам говорил, Донатасу Банионису, литовскому актеру, на него произвело впечатление. Можно ли сказать, что оба, оказавшись вот в этих структурах, пути их резко разошлись, когда встали перед нравственным выбором?
Да, мне Саша Литвиненко всегда был интересен тем, что он к нравственным позициям подошел через опыт, не из книг. Знаете, его жизнь поставила перед очень жестким выбором. И, с моей точки зрения, он не просто сделал правильный выбор, а пошел на сознательный риск и жертву личную ради своих идеалов. Президент Путин, я в его биографии не заметил таких моментов, когда он делал какой-то нравственный выбор. В моем фильме есть еще один персонаж, Михаил Трепашкин, который вот только что вышел из тюрьмы, который провел в заключении больше 4 лет по ложному обвинению. Кстати, именно Трепашкин говорит, что много офицеров честных ФСБ, он считает, что система не прогнила вся. Литвиненко вот более жесткого мнения. Он считал, что нужно менять систему в корне.
Персонаж вашего фильма «Луговой» после выборов по списку ЛДПР теперь приобрел неприкосновенность депутатскую.
Это говорит о многом. Видимо, считают его жертвой британской прокуратуры, его такого заговора, что ли, западного.
Есть немало людей в России, особенно молодых. Для них «Луговой» — национальный герой.
Я, конечно же, не могу этого понять, потому что он как-то связан с убийством Литвиненко.
Фильм начинается с впечатляющих кадров, снятых в вашем доме. Разгром в комнатах, разбитые окна, разорванные книжки. События, уже коснувшиеся вашей личной жизни.
Полиция не нашла никаких улик. Это дело, как у нас говорят, глухарь. Я считал это безопасным местом. Я был, конечно, в шоке. Но, знаете, когда делаешь дело, в которое ты веришь, то не страшно. Если остановишься, начнешь ты как-то сомневаться, вот тогда будет страшно.
Все-таки что заставляет вас рисковать?
Если ничего не делать, а ничего не делание, это, в общем-то, режим Владимира Путина. Вот тогда будем растить ультраправых. Нужно очень честно об этом говорить в обществе. Мне не нравится заявление об аполитичности, особенно в России. Вот аполитично можно быть, когда в политике достаточно много активных людей. Сегодня чистое искусство в России, а этим занимаются многие, это, с моей точки зрения, не совсем честно. Проблемы в жизни нашей, трагические проблемы. Вот у меня есть такое понятие «русская трагедия». Переживаем такую русскую трагедию. Она просится, она кричит, она умоляет быть выраженной кем-то. Когда человек отворачивается, я политикой не интересуюсь. Это нечестно. Я мог бы быть художником ради искусства, но сегодня, не потому что я такой героический, просто не получается иначе.
Андрей Некрасов. Его фильм «Бунт. Дело Литвиненко» прошел, кроме Канн, в Польше. В январе его представят во Франции. Лентой заинтересовались и в Японии. Кстати, ради того, чтобы увидеть в Вильнюсе эту документальную картину, запрещенную в России, сюда специально приехали несколько российских зрителей. Я стала свидетелем того, как они, наряду с литовцами, подходили после просмотра к режиссеру, чтобы лично поблагодарить и пожать ему руку.
Ирина Петерс из Литвы. А главным героем фестиваля документального кино в Амстердаме стал культовый немецкий режиссер Вернер Херцог. Рассказ Херцога о его новом фильме «Случайные встречи на краю земли» и о том, что такое истина в глазах противника «Синема Верете», записала наш корреспондент Софья Корниенко.
Из письма знаменитого американского кинокритика Роджера Иберта Вернеру Херцогу 17 ноября 2007 года.
Дорогой Вернер, ты не снял ни одного фильма из коммерческих интересов. Ты никогда не зависел от источника финансирования, от студий и олигархов, которые обычно решают, что снимать режиссера, а что нет. Тебе удалось сделать 55 5 кино- и телефильмов, не говоря уже о поставленных тобой операх. Ты работал непрерывно, ибо зависел только от силы собственного воображения, а не от бюджетов, звезд и рекламных кампаний. Я по праву могу назвать тебя самым почитаемым из ныне живущих режиссеров, во всяком случае среди тех зрителей, которые видели твое кино. Те же, кому твоя работа и работа твоих сотоварищей по независимому кинематографу неизвестна, упускают переживания, способные потрясти их до глубины души.
Вернер Херцог массовому российскому зрителю знаком только по документальному фильму 2005 года «Гризли Мэн», «Человек-гризли», о Тимоти Тридвеле, несостоявшемся актере, который, увлекшись натурализмом, на протяжении 13 лет каждое лето проводил в близком контакте с дикими медведями в одном из национальных парков Аляски и вел видеодневник. В последнее свое лето Тридвелл взял с собой подружку и задержался среди медведей дольше обычного, успокаивая себя тем, что животные и так уже его знают и привыкли к нему. Голодные медведи задрали и съели его и подружку. Этот фильм, пожалуй, наиболее простой из всех фильмов Вернера Херцога и по поставленным в нем вопросам, и по привлекательности аннотации, тем не менее, также входит в главную парадигму художника, парадигму недосказанности и священного трепета перед тем, что Вернер называет экстатической истиной, то есть истиной более глубинной, чем факт. Записанная на микрофон видеокамеры гибель натуралиста Тридвелла в картине отсутствует. Во многих работах Вернера фактическая историческая кульминация остается за кадром, зато в кадр попадают поэтические манипуляции. Вернер Херцог.
Один из моих фильмов начинается цитатой из французского философа Блеза Паскаля. «Конец звездной вселенной будет, как и ее создание, грандиозным и великолепным». Это очень красивое высказывание, которое на самом деле придумал не Паскаль, а я сам. Я просто подписался его именем. Будем откровенны, он вряд ли бы сказал лучше. Зачем я это делаю? Конечно, если вы бухгалтер, то вы укажете мне на это искажение фактов и обвините меня во лжи. Охотно принимаю ваши обвинения. Однако моя ложь неизведанным образом вводит в киноповествование космическую составляющую и поднимает зрителя на иной уровень восприятия визуальных образов. На протяжении всего фильма я уже не позволяю зрителю опуститься ниже этого уровня. Вот что я называю экстазом истины, озарением.
Настоящая фамилия Херцога – Стипетич. Он родился в Мюнхене в 1942 году, но вскоре после этого дом его семьи был разрушен бомбежкой, и будущий режиссер вырос в эвакуации в маленькой горной деревне на юге Баварии. В первый раз воспользовался телефоном Вернер в возрасте 17 лет. А в 19 лет он уже сделал свой первый фильм на деньги, заработанные в ночную смену на сталелитейном заводе.
Первый раз я увидел кино, когда мне было 11 лет. К нам в школу, в горную баварскую деревню, приехал киномеханик и привез два фильма. До этого я вообще не знал, что такое кино. Но его фильмы мне не понравились. Несколько лет спустя, как и многим режиссерам моего поколения в Германии, мне пришлось изобрести кинематограф заново, как будто бы до меня его не существовало. Одно из моих самых ранних воспоминаний – это когда мать взяла нас со старшим братом в охапку, спустилась с нами вниз по склону за нашим домом и сказала: «Дети, вы должны это увидеть. Горит город Розенхайм». А Розенхайм находился от нас примерно в 35 километрах. Все небо было оранжевым с красным, и я долго стоял и смотрел на него. Это одна из нестираемых картинок у меня в памяти. Когда мне было 11, вначале мы вернулись в Мюнхен. Город был все еще в руинах, и это было прекрасно – расти среди руин. Для тех, кто рос в конце 40-х годов и провел детство, играя в настоящих руинах, это был настоящий рай. Лучшего детства не придумал.
Последний фильм Херцога «Encounters at the End of the World» «Случайная встреча на краю Земли» продолжает его излюбленную тему съемок подо льдом и переносит нас в Антарктику.
These penguins are all heading to the open water to the right.
Все пингвины идут к открытой воде направо, но один из них привлек наше внимание. Он не идет ни к морю, ни возвращается в колонию. Он разворачивается и направляется в сторону гор, расположенных на расстоянии 70 километров отсюда. Специалисты объяснили нам, что даже если мы его поймаем и вернем в колонию, он тут же вновь побежит в сторону гор. Но почему? Правила для людей таковы – не останавливать и не преграждать путь пингвину, дать ему идти своей дорогой. И вот он уходит в сторону необъятного континента. Впереди 5000 километров, и он уходит на верную смерть.
В своих фильмах Херцог никогда не прибегал к спецэффектам. В картине «Фицкаральдо» десятки людей тащат через Амазонию специально построенный настоящий тяжелый корабль. «Тучи серых крыс» в фильме «Носферату» — настоящие. Список можно продолжать до бесконечности. По выражению того же Роджера Иберта, Вернер — современный Одиссей, всякий раз возвращающийся с новыми сказами о далеких краях. Есть у Вернера и фильмы России «Bells from the Deep» — «Колокола из глубины», а деревня у озера, жители которой верят, что над ней его живут ангелы, и увидеть их можно лишь через тонкий первый лед, рискуя утонуть в ледяной воде. На самом деле такой деревни нет, но это экстатическая правда о России, какой ее видит Вернер. О реальном кино «Cinéma Vérité» он говорит:
«Этот ответ 60-х породил сплошных неудачников. Однажды в Италии я включил телевизор. Как раз показывали некий реалистичный документальный фильм, который мне показался очень неправильным. Я подумал, здесь что-то не так. Причем дело не в итальянском телевидении. По всему миру то же самое. Я просто не мог этого больше вынести. Было уже 3 часа ночи. Я стал щелкать кнопками и попал на порноканал. За него даже платить дополнительно не требовалось. И я подумал, что вот это, во всяком случае, голая правда, настоящая муви от слова «двигаться». Движущиеся картинки, как боевики про каратистов или Франкенштейн. Муви по определению».
После той ночи в Италии родился знаменитый манифест Вернера, самым известным постулатом которого стал постулат не про кино. Организованный туризм – это грех, путешествие пешком – добродетель.
Я помню, как в году 84-м канцлер ФРГ заявил в Бундестаге, что вопрос об объединении Германии был закрыт. Я решил, что не может канцлер говорить такое, ведь существовала постоянная и непреодолимая тяга к объединению. Вам в Голландии это странно слышать после всех страданий, причиненных Третьим Рейхом, но я говорю не о тяге к воссозданию Германской империи, а о подсознательной исторической необходимости. То же самое ощущается в Корее, в Ирландии. Я убежден, что через 200-300 лет Ирландия воссоединится. Тогда, в 84-м, я решил, что раз политики забросили тему с германским объединением, то за дело должны взяться поэты. Я пошел пешком вдоль германской границы, от баварской деревни на границе с Австрией, где я вырос, вдоль французской, бельгийской, голландской, люксембургской, датской границы. Правда, свой пеший поход я так и не завершил, потому что заболел и попал в больницу. Но мне очень хотелось очертить, обнять всю Германию, которую в то время объединяли и в конечном итоге спасли только поэты, только язык и культура.
На «Волнах свободы» звучала музыка из фильмов Вернера Херцога в исполнении голландского виолончелиста Эрнста Райзихера и вокалиста Молы Силы. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». одна из самых увлекательных выставок декабря, открывшаяся в Париже экспозицией собрания спецхрана французской национальной библиотеки, получившего название «Ад». На вернисаже побывал корреспондент «Свободы» Дмитрий Савицкий.
Французская национальная библиотека БНФ зародилась в 1368 году в Соколиной башне Лувра и стала весьма солидной коллекцией фолиантов и манускриптов при Людовике XI во второй половине XV века. Существование в библиотеке специального, сначала тайного, потом закрытого отдела, где хранились книги, цитирую, чтение которых считалось опасным, но не только книги, но и иллюстрации, гравюры, афорты, рисунки, долгое время было неизвестно даже весьма осведомленным библиофилам. Среди редких и поздних счастливчиков, имевших доступ в этот отдел, носивший название «Ада», был библиотекарь, писатель Жорж Батай, обнаруживший в БНФ разрозненные тома произведений маркиза де Сада. В конце прошлого века библиотека переехала с правого берега Парижа из района Пале-Рояль на левый берег в просторные и современные помещения. Новая национальная библиотека открыла более широкий доступ к своим сокровищам для непрофессионалов и приступила к организации выставок и экспозиций редчайших манускриптов и гравюр. Только что открывшаяся экспозиция БНФ впервые за 7 веков существования библиотеки выставила закрытый фонд отдела АД для широкой публики, ограничив, однако, возраст посетителей. Любопытствующие моложе 16 лет на выставку не допускаются. Этот запрет и говорит нам о содержании ада. Здесь хранятся книги и иллюстрации, начиная с XVI века и по XX, эротического и откровенно порнографического содержания. В эпоху Ренессанса, как и в эпоху реставрации, сюда сбрасывали анонимные произведения, произведения под псевдонимами, книги подпольных издателей, а также рукописи, обнаруженные в монастырях, тюрьмах, борделях и в частных библиотеках. В ад сносили также многочисленные гравюры, афорты, рисунки, карикатуры, а начиная с 40-х годов XIX века фотографии нравы развращающего содержания. Ад получил официальное название порнографического отдела в 30-х годах XIX века. 2000 произведений, из них 350 книг, включая произведения маркиза де Сада, поэта Гийома Аполлинера, писателей XX века Жана Жене и Жоржа Батая, выставлены на обозрение в БНФ. Среди самых древних, попавших под запрет работ, иллюстрация к рукописи XIV века, изображающая монашенку, срывающую запретный плод с древа, на котором растут фалосы. Эротоманы XVIII века прятали на книжных полках роман под названием «Тереза философ», написанный в жанре «признание девицы», открывшей для себя новый мир через порнографическое описание сексуальных отношений. Многие издатели запрещенной литературы квартировали, как и маркиз де Сад, в стенах Бастилии. На выставке представлены и обсценные карикатуры из серии «Маточное бешенство Марии Антуанетты». Здесь имеет смысл вспомнить подобные же на Распутина и последнюю русскую императрицу. Специальный отдел отведен моде на заведенную из Англии страсть к хлысту, садомазохизму, но не забыты и японские гравюры Шунга, первые порнографические фотографии и фильмы. Ад официально был закрыт в 1960 году. Это не означало, однако, что цензура во Франции исчезла. 4 апреля 1966 года был запрещен перформанс Жана Жака Лебеля. Присутствующим раздавались кусочки сахара, пропитанные ЛСД, под ритм «Марсельезы», обнаженные зады молодых дам, подвергались серьезному шлепанью, а на балконе полуголая сопрано-певица пела, поливая публику мочою. Ошалевшие от увиденного полицейские увезли в околоток всех присутствовавших. Потребовалось вмешательство видных представителей культуры Бретона, Дюшама, Сартра, Лериса, Ревета, чтобы освободить Жана Жака Лебеля из заключения. Выставка в Национальной библиотеке Франции открылась почти что синхронно с лондонской выставкой на ту же тему «Седюст. Соблазненные. Искусство и секс от античности и до наших времен», а также с еще двумя парижскими выставками «Секс и приличие» в галерее Паскаля Ван Хёке и «Любовь, войны и сексуальность» 1914-1945 годы в столичном музее армии.
Дмитрий Савицкий о выставке во Французской национальной библиотеке. Об открывшейся в Москве выставке «Портрет художника» расскажем после сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день выдвижения Дмитрия Медведева кандидатом в президенты России беседуем с одним из активистов его предвыборного штаба Алексеем Мазариуловым, директором департамента Института развития гражданского общества и местного самоуправления.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
21 час 30 минут, московское время. В Москве в понедельник прошел съезд российских правозащитников. На съезде была достигнута договоренность о создании единого независимого центра по защите неправительственных организаций «Комитет гражданской безопасности». В Азербайджане освобожден из-под ареста Ильгар Насибов, корреспондент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Городской суд Нахичевани отменил сегодня свой же приговор, вынесенный на прошлой неделе. Официальное выдвижение кандидатуры первого вице-премьера России Дмитрия Медведева на пост главы государства состоится на съезде «Единой России» 17 декабря. Владимир Путин поддержал кандидатуру Медведева. Российские правозащитники создадут единый... Простите. Житель города Ковров Владимирской области заплатит штраф 10 тысяч рублей за оскорбление в интернете губернатора Николая Виноградова. В Минске более 1000 человек вышли на митинг протеста против ограничения прав индивидуальных предпринимателей. Теперь им разрешено нанимать на работу только близких родственников. Число жертв кораблекрушения в Эгейском море превысило 50. Катастрофа произошла в субботу у западного побережья Турции. Затонуло судно с нелегальными иммигрантами. В Осло состоялось вручение Нобелевской премии мира за этот год. Лауреатами премии стали бывший вице-президент США Альберт Гор и группа экспертов ООН по изменению климата. Город Басра на юге Ирака через две недели полностью перейдет под контроль иракских сил безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Афганские войска при поддержке британских взяли южный город Мусакала, захваченный талибами 10 месяцев назад. Франция заключила с Ливией контракты на сумму 10 миллиардов евро. Об этом сообщил президент Франции Николя Саркози во время визита ливийского лидера Муаммара Каддафи. На волнах Радио Свободы вы слушали краткие новости.
Радио Свобода поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. «Портрет художника» – так называется новая выставка Музея актуального искусства «Art4U». Помимо 40 портретов виднейших московских живописцев, показываются их произведения по одному для каждого имени. По замыслу организаторов выставки, таким образом музей представляет краткий курс современного искусства. Слово Лили Пальвелевой.
Портреты на одинаковых альбомных листах когда-то нарисовал карандашом и пастелью Эдуард Караховский. Получилась целая серия. Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Илья Кабаков, Дмитрий Краснопевцев, Олег Кулик и многие другие – все это не просто громкие имена, а люди одного дружественного круга. Слово Моте Петраковой, пиар-директору Музея актуального искусства.
Автор Эдуард Гороховский – это фактически классик концептуализма, московский художник. Что касается портретов этих, техника исполнения, она такая, знаете, немножко похожа на как на Арбате художники рисуют, вот что-то очень домашнее, уютное. Я думаю, что отчасти портреты получались такими, что, в принципе, со многими из этих художников Гороховский дружил, знал их лично, и такое ощущение возникает, что вот они сидели там на кухне, общались, и, собственно, вот какие-то почеркушки он там делал. Поэтому, наверное, ну вот такое очень приятное ощущение от этих картин.
А они кому принадлежат?
Семье Гороховского. Часть работ Гороховского есть в нашей коллекции в музее.
Разглядывая лица художников, ты явно видишь, что они здесь моложе, чем сейчас. Значит, это было сделано давно?
Да, но вообще эта серия была 95-2000 год. То есть Эдуард Гороховский умер вот в 2004 году. Но вот серия была создана в эти годы, где-то раньше, может быть, ну вот скомплектована она была до 2000 года.
Помимо этих портретов, здесь есть и другие работы. Что это за вещи?
Мы составили выставку таким образом. Мы представляем портрет художника руки Гроховского и одну из картин вот этого художника, портрет Дмитрия Краснопевцева, например, и в зале есть работа Краснопевцева. Пригов, есть работа Пригова. Работы художников, они разных годов, разных направлений, ну, разные разноплановые люди. Может быть, это как раз и интересно, что человек может посмотреть на работу художника и, собственно, увидеть его портрет. Нам показалось это забавным, представить в таком виде коллекцию.
Сообщает Мотя Петракова, такая разновидность жанра, как портрет художника, имеет давнюю традицию. На старинных полотнах живописцы непременно изображались с атрибутами своего ремесла, с кистями, мольбертами, а случалось и с циркулем. У Гороховского ничего подобного, конечно же, не встретишь. Однако есть в его портретах собратьев по цеху что-то заставляющее вспомнить о великих предшественниках. Быть может, особенно внимательный взгляд моделей.
Лиля Пальвелева о выставке «Портрет художника» в Музее актуального искусства. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Русский режиссер Никита».
Русское кино сейчас смотреть интересно, есть о чем поговорить. Осень для меня, как кинозрителя, вернее, видеозрителя, была особенно богатой, что называется, пожал плоды. Смотрел новых Муратову, «Два в одном», Балабанова, «Груз-200», Звягинцева, «Изгнание». О Муратове и Балабанове говорить сейчас не буду, хотя оба скорее понравились. О Звягинцеве не могу, потому что ничего не понял в его фильме, даже название. А вот о Михалкове и Кончаловском поговорю. Начну с Кончаловского, с «Глянца». О фильме писали много, но ни в одном отзыве я не нашел указания на тему этого фильма. О чем он, собственно? Писали, конечно, что это картина новых московских нравов, со всеми их примочками, замочками, заточками и приколами. Конечно, не без этого, но это, осмелюсь сказать, худшее в картине, и первые минут 20 с трудом смотрится. Во-первых, актеры плохие, особенно актерки, кроме Юлии Высоцкой. Плоха даже Ирина Розанова, о которой читал, что она чуть ли не за Ермолову идет сейчас. Плох актер, изображающий модельера в обличии Карла Лагерфельда. Рисунок держит правильный, но на модельера, пардон, не похож. Отвратительные девки-близнецы. Они вроде и должны быть такими, но дело не в замысле, а в исполнении. Актерским умением там и не пахнет. Никакой тот персонаж, который торгует живым товаром. На уровне, повторяю, Высоцкая и оба мафиозника, как авторитет, так и бомбила. Честно говоря, я уже хотел отключаться, но потом фильм вышел на правильную, на свою дорогу, и увлек. Главный герой фильма «Глянец» — отнюдь не ростовская казачка Галя, делающая карьеру в Москве. Главный герой — тот то ли фэшн-фотограф, то ли притоносодержатель, который поставляет новым русским девок для женитьбы и для так. Говорят, что в нем узнается реальный человек, какой-то Петр Листерман. Не знаю, да это и не интересно. Прототип этого персонажа — сам автор, Андрей Кончаловский. Это его иронический автопортрет. Конечно, эскорт-бизнес — метафора. Имеется в виду судьба искусства в современном мире, особенно кино, конечно. Это фильм о художнике и его музе, как он ее продает, сдает в наем, проституирует. И это не в хулу художнику, а в проклятие современному миру. Когда этот великосветский сводник сел за рояль и заиграл Шопена, мне все стало ясно, яснее не бывает. Кончаловский сообщал нам деталь своей биографии, он ведь пианист, учился в консерватории. И вот с этого момента все метафоры фильма стали разворачивать свое реальное содержание. Например, наезд на сводника — это советская цензура. Можно и не искать таких мелких соответствий, но они сами приходят в голову. Так четко выстраивается фильм, как только ухватываешь его, так сказать, тайнопись. Да и какая там тайнопись? Яснее ясного. В сегодняшнем мире художнику места нет, искусство кончилось, остался гламур, глянец, торговля модно одетыми и раздетыми моделями. Гламур – это массовое общество, рынок, восстание масс по Ортеге, демократия как культурный принцип, то есть ширпотреб, прикидывающийся высокой модой. В недавней статье в российской газете Кончаловский писал:
«В школах Тициана, Веронезе, чтобы стать художником, надо было учиться всю жизнь. Эти люди испокон веков ценились на вес золота. Ювелиры, поэты, картографы. Их брали в плен, в рабство, но никогда не убивали. Им создавали прекрасные условия, чтобы они могли творить. Поэтому можно увидеть персидские мотивы в египетской пирамиде, арабские узоры в европейском искусстве. Эти художники создавали штучный, уникального качества товар. Ему можно было подражать и самим расти, подражая. Вопрос о количестве никогда не ставился, как раз наоборот. Каждый феодал, герцог или папа стремились иметь то, чего нет больше нигде на свете. Буржуазия и либерализация западных государств поставили новые задачи. На смену уникальности пришло требование массовости, общедоступности продукта. В прошлом веке возникло искусство маркетинга, а сегодня термин «поп-культура» ассоциируется с миром огромных чисел. Сегодня значение произведения искусства может рассматриваться только с точки зрения потенциальной его продажи. И если продукт создан неграмотным, но ловким дельцом, и его покупают, этот продукт можно считать искусством. Это обусловливает исчезновение самой потребности в культуре, в профессионализме художника и способствует росту любительщины.
В такой обстановке нельзя уже серьезно думать о кино. Это не только искусство, но и производство. Кино невозможно без больших денег. Да и с таковыми недалеко уйдешь. Ведь не случайно в «Глянце» появляется образ Грейс Келли. Конечно, Высоцкая на нее как бы и похожа, но дело не в этом. Грейс Келли – кинозвезда, ставшая принцессой Монако. Но что такое Монако? Европейская рублевка. А что такое Грейс Келли? Два фильма Хичкока «Держи вора» и «Окно на двор». Первый – высокопрофессиональная, но коммерческая поделка. Второй посложнее, конечно, изысканная эстетическая игрушка о внечеловеческой природе кино, да еще с иронической подковыркой. Хочешь жить со звездами – не высовывайся. Так что далеко и Хичкок не ездил, не дальше Монако. Можно, конечно, снять камерный фильм, чуть ли не на свои деньги, вот как Бергман делал. Но ведь на такой фильм никто не пойдет, он не окупит даже свои скромные затраты. Как раз Кончаловский такие фильмы делать умеет. Вспомним «Дуэт для солистки». Но там, опять же, звезды, им надо платить высокие гонорары. А просто на хорошее кино денег не дадут. Один скоробогач сказал: «Спонсорство сейчас не модно. Остается старый знакомый – госзаказ. Тем более, что у государства теперь денег сколько хочешь». И вот тут, естественно, перейти к Никите Михалкову и его «12». Я ни в коем случае не хочу сказать, что «12» заказная и оплаченная, проплаченная, как сейчас говорят, картина. К сожалению, дело много сложнее. Соблазн талантливого художника Никиты Михалкова в том, что он хочет стать голосом России. Занять, так сказать, место, если не Льва Толстого, то Солженицына. И по его представлениям в России, то ли сейчас, то ли вообще, нельзя обойтись без сильного государства. А сильное государство в этом же представлении – это вождь, единоличный лидер. Никита Михалков подписал известное письмо, в котором как бы элитные деятели российских искусств просят Путина остаться на третий срок. Письмо опубликовано уже после того, как Путин вроде бы вынес окончательное решение. Какое – известно. На телевизионном обсуждении этого события Михалков в частности сказал:
«Я считаю, что наша страна настолько еще не окрепла, что любая опасность изменения и подбрасывания страны на орла-решку пагубна для нашей державы. Когда меняется власть Соединенных Штатов, меняется только фотография жены на столе президента. Звездно-полосатые флаги не меняются на зеленые или красные. А у нас такая опасность еще есть. Было бы наивно предполагать, что, руководствуясь этим письмом, он все-таки нарушит Конституцию. Но это был зов внутренний, желание сказать: ну давайте подумаем, каким образом сейчас не прерывать эту нить. Россия – это крест, вертикаль власти и горизонталь культуры и экономики. Нарушая эту вертикаль или же допуская к ней противоборствующие силы, мы все время будем ставить людей перед опасностью проснуться однажды в новой стране, и еще неизвестно в какой».
Никита Михалков не сказал здесь ничего нового. Это слово-слово в то, о чем говорилось в фильме «12». Его философия, его послание, месседж. Он же сам в роли старшины присяжных все это и озвучил. Дал резюме, пользуясь опять же судейским термином. А именно, если мы сейчас признаем этого чечененка невиновным и выпустим его на свободу, то ему уже будет хуже, его убьют. Всем смотревшим фильм ясно, о чем тут речь в сюжетном смысле. Но ведь тут и метафора, и насказание, намек. Сказка, ложь, давний намек. Место, где сейчас могут убить ни за что, это Россия. И нельзя выпускать на свободу русскоподданных, будь они чеченята или русята. Значит, нужна спасающая, едино спасающая, спасительная тюрьма. Отсидимся пока в тюрьме, а там, глядишь, легче будет. Я не хочу говорить жалких слов о том, что эта философия, это послание – плевок в лицо великой русской культуре и оскорбление всех ее заветов. Это сейчас жалкие слова. Какое время, такая культура. Мы об этом только что говорили в связи с Кончаловским. Тут, конечно, можно вспомнить слова Гегеля о Канте. Он хочет научиться плавать, не входя в воду. Сидя в тюрьме хотя бы и безопасной, порядка за ее стенами не наведешь. Но тут-то хитрость. Тот и наведет, кто сейчас в тюрьме держит. И нельзя посягать на отца приемного, который и не приемный уже, а родной. Дважды в фильме с эмфазой произносятся слова об убитом. Русский офицер Володя. Во как, даже имя известно. Нельзя посягать на Володю. В таком случае Михалков, русский режиссер Никита. Старшина присяжных в исполнении Михалкова тут же и вильнул. Если вы сейчас опять все проголосуете «невиновен», то я к вам присоединюсь. Потом, в самом конце, сердобольный интеллигент, который бросил пить и продал изобретение на Запад, выпускает птичку за окно, но тут же подбирает иконку, прячет в бумажник с кредитными карточками. В общем, всем сестрам по серьгам. Михалков профессионал и знает, как многосмысленно поворачивает тот или иной сюжетный ход. Но в «12» у него не только профессионализм, это исповедание веры. В заключительном монологе он говорит как художник, а когда кто-то из присяжных замечает, что художникам особенной веры нет, то добавляет «и как офицер». Бывший офицер, хочет уточнить собеседник, и тут Михалков начинает произносить и не кончает фразу «офицер бывшим». Все ясно. Кто ж из русско-советских не знает, что тут имеется в виду? Чекистов бывших не бывает. То есть получается, что художник и чекист для Михалкова одно, что в русском балансе это понятие совпадающее. Хотите возмущайтесь, хотите смейтесь, хоть стой, хоть падай. Но ведь беда главная, что Михалков все это говорит искренне. Виляет по-интеллигентски, художественно, но думает искренне. Он никому не продавался. У него есть все, за что люди продаются. Он так думает. И дума эта, нельзя не признать, русская. В свое время было сказано, и правильно сказано, что русский народ не политический, что у них нет желания участвовать во власти, что власть в русском понимании – грех, и оправдание власти в том, что она берет этот грех на себя. Получается, что властный тиран – это что-то вроде Иисуса Христа. Тут предел русского коллективного бессознательного. И вот находятся люди, которые переводят это в план сознания. Конечно, для этого нужен талант, но ума не надо. Ум нужен для того, чтобы понять, когда и почему сложилась эта практика, и почему сейчас она невозможна. Сложилось это умонастроение тогда, когда подавляющая масса русского народа была занята богоугодным делом, пахала землю. Это работа, что называется, фулл-тайм. А еще о власти не думали странники, божьи люди, искатели града небесного. Среди них, конечно, половина была жуликами, но ведь в таком деле и не различить, где высокое искусство, а где жульничество. Художники это хорошо знают. Художниками, как видим, русская земля не оскудела, но жизнь-то сейчас совсем другая. Ни пахать особенно не надо, ни града искать в беспаспортных странствиях. Последние искатели града самоистребились в Чевенгуре. Всем своим развитием человечество брошено на землю. Какой на землю? На асфальт, то есть сведено с небес. А на земле, на асфальте, надо принимать участие в общезначимых делах. Иначе получится, как в том же Голливуде, фильм «Асфальтовые джунгли». Это и называется демократией, контроль общества над властью. На царя сейчас полагаться нельзя, даже если призовут на трон кого-нибудь из рода Михалковых. У Никиты Михалкова в позднесоветской культуре есть брат. И не Андрей Кончаловский, а брат-близнец Евтушенко. Оба они простаки. То, что при этом умело устраивают свои дела, это как-то в Москве уживается. Но на глубине они идеалисты-простаки. Поделили между собой строчку Клюева. Уму республика, а сердцу матери Русь. И оба давали, дают кредит власти. Один на Западе, другой на внутреннем рынке. На этом фоне даже Голливуд кажется чистым искусством, а уж Кончаловский точно. В «Глянце» есть образ и сцена, пародирующие Никиту Михалкова. Это мать героини, спившаяся, страшная, испитая баба, живущая кроме водки козьим молоком, держит козу, сталинскую коровку, но почему-то с ярко накрашенными губами. Потом к этому присоединяется даже бант. Это Россия в репрезентации брата Никиты, украшающего то, что по определению украсить невозможно. А сцена, в которой подружка героини привозит родителям деньги от дочки и помогает усмирять забуянившего папашу, пародийное воспроизведение сцены из фильма «Родня», лучшего, по-моему, фильма Михалкова. Там сам он играл мужика-алкоголика, которого разыскивает давно им брошенная жена. Великолепно играл. Теперь же он играет умеренно пьющего русского патриота, озабоченного благом Родины, забыв, похоже, главный русский тезис: где водка, там и Родина.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Русский режиссер Никита». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает рубрика Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Ее герои Петр Чайковский и Надежда фон Мек.
В 1875 году 45-летняя богатая вдова Надежда фон Мек по совету хорошего знакомого делает заказ малоизвестному композитору Петру Чайковскому и щедро его оплачивает. Затем следует еще несколько заказов и неоднократная помощь деньгами, в том числе и в тот момент, когда Петр Ильич женится на студентке Антонине Милюковой. После скорого разрыва Чайковского с женой Надежда фон Мек сообщает, что будет выплачивать ему 6 тысяч рублей ежегодно. Чайковский тронут и восхищен.
«Каждая нота, которая отныне выльется из-под моего пера, будет посвящена вам. Никогда, никогда, ни на одну секунду, работая, я не позабуду, что вы даете мне возможность продолжать мое артистическое призвание».
Говорить вам, в какой восторг меня приводит ваше сочинение, я считаю неуместным, потому что вы привыкли и не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться вам только смешным. А мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись. Поэтому скажу только и прошу верить этому буквально, что с вашей музыкой живется легче и приятнее».
Между фон Мек и Чайковским завязывается оживленная переписка. Так начинается роман, связавший женщину и мужчину, чей гомосексуализм уже давно ни для кого не секрет. Историк музыки, автор книги «Страсти по Чайковскому» Соломон Волков.
Письма ее свидетельствуют о том, что она понимала и музыку, и личность Чайковского, что достаточно редко само по себе. Вот. И также письма свидетельствуют о ее невероятной тактичности и психологической чуткости. Письма фон Мек, безусловно, рисуют фигуру очень тонкую, фигуру настоящей любительницы культуры. Причем там нет истеричности, она очень понимает, с кем она имеет дело, и приспосабливается к этому человеку. И это то, что Чайковский очень ценил, помимо прямой такой финансовой поддержки.
Оправдание двусмысленности своего положения Чайковский, судя по всему, находил для себя в том, что благодаря получаемым деньгам он мог спокойно заниматься музыкой. Ведь как раз боязнь потерять сочинительский дар стал главной причиной разрыва Чайковского с Милюковой, которая не знала ни одной ноты его сочинений.
«Ей обязан не только жизнью, но и тем, что могу продолжать работать, а это для меня дороже жизни».
Эпистолярный роман Чайковского с фон Мек продлился очень долго, больше 13 лет. Скорее всего, потому, что Надежда Филаретовна настояла, чтобы они не встречались лично. Быть искренними для обоих оказалось гораздо легче именно в письмах.
Очень хорошая параллель – это существование интернета. Люди очень охотно общаются по интернету и совсем не так охотно встречаются лицом к лицу. В этом смысле переписка фон Мек и Чайковского – это некий такой предшественник современным виртуальным электронным отношениям, при котором можно объясняться в любви, не встречаясь при этом. В этом смысле как раз два таких тонкоорганизованных человека, какими были фон Мек, судя по ее письмам, безусловно, и Чайковский, каким мы его знаем, опять-таки по его письмам и воспоминаниям современников, он был невероятным мимо грандиозной фигурой, и ему трудно было встречаться с людьми и разговаривать с ними лицом к лицу. А вот такое общение через переписку, наоборот, позволяло им обоим чувствовать себя гораздо свободнее и быть гораздо более откровенными.
В последнем письме Чайковскому фон Мек разрывает их отношения, объяснив невозможность продолжать помогать композитору собственными финансовыми неурядицами. Письмо заканчивается просьбой фон Мек хоть иногда вспоминать ее. В ответ Чайковский пишет, явно сдерживая свое разочарование.
Неужели вы считаете меня способным помнить о вас только пока я пользовался вашими деньгами? Неужели я могу хоть на единый миг забыть то, что вы для меня сделали и сколько я вам обязан? Скажу без всякого преувеличения, что вы спасли меня и что я, наверное, сошел бы с ума и погиб, если бы вы не пришли ко мне на помощь и не поддержали вашей дружбой, участием и материальной помощью, тогда она была якорем моего спасения, совершенно угасавшую энергию и стремление идти вверх по своему пути. Нет, дорогой друг, будьте уверены, что я это буду помнить до последнего издыхания и благословлять вас.
Вскоре после разрыва с Надеждой фон Мек Чайковский умер, и многие считают эту смерть самоубийством, на которое композитор окончательно решился, прочитав последнее письмо своей теперь уже бывшей покровительнице.
Вероятнее всего, фон Мек с самого начала знала о сексуальной ориентации Чайковского. Легенда очень распространенная о том, что фон Мек порвала Чайковским, когда она узнала о его гомосексуализме, эта легенда фактами не подтверждается. С другой стороны, преувеличивается значение вот этого разрыва и для Чайковского. Вот тут мы подходим к тому, о чем вы спросили. Нет, во-первых, в отношении самоубийства. Вот как раз самоубийство на сегодняшний момент, это версия проблематичная, потому что существует очень влиятельное направление в современном музыкознании, которое начисто отвергает какую бы то ни было возможность самоубийства Чайковского, аргументирует эту свою точку зрения. С другой стороны, я также понимаю и соглашаюсь с тем, что до конца вот разрешить эту проблему, действительно ли Чайковский начал самоубийство, вероятно, будет невозможно никогда.
Соломон Волков считает, что отношения Чайковского и фон Мек просто пришли к своему логическому концу.
Отношения длились 14 лет почти. И за это время фон Мек из 45-летней женщины стала почти 60-летней женщиной. А это уже очень существенная разница. То же самое Чайковский. Он тоже из 36-летнего, совсем еще не старого человека. Все-таки он очень быстро старел. Это было замечено многими. И вот ближе к 50 годам это уже другие люди, и она, и он были, чем когда они начинали свои отношения. И если, скажем, внимательно почитать письма, то можно убедиться, что отношения, которые начались и развивались на очень высокой, почти экстатической ноте иногда, что тоже, кстати, характерно для отношений между гомосексуалистами и женщинами, вот как я их, вот, скажем, наблюдал, что постепенно эти отношения стали на накал этих отношений стал понижаться, и напряженность этих отношений, взаимное вот такое тяготение и доверие, которые видны в переписке, они тоже, их градус стал неуклонно снижаться. И я думаю, что эти отношения кончились естественным образом. Другое дело, что фон Мек это обосновывала, как известно, своими финансовыми затруднениями, и на этот счет существуют определенные сомнения, но тоже до тех пор, пока не будет предпринято специальное исследование, которая проанализирует состояние финансов фон Мек, об этом говорить трудно. Было ли это только поводом, или, быть может, это было одной из существенных причин прекращения ею субсидий Чайковскому. Чайковский ощущал свои отношения с фон Мек именно в первую очередь как отношения дружеские, вот такие. Причем, конечно же, в этой дружбе он себя считал, как всегда в дружбе, и даже в любви бывает, одна сторона себя считает более ценным партнером. Это неизбежно. И в данном случае, конечно, Чайковский считал себя тем человеком, по отношению к которому фон Мек должна выражать свои вот такие вот чувства восхищения, там, любви и так далее, и так далее. И когда вдруг она эти отношения прекратила, конечно, он чувствовал себя стороной оскорбленной. Это тоже можно психологически понять и объяснить.
Короткие истории о любви Марьяны Арзумановой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Climate change and changing rain patterns. Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Скорее всего, было заложено взрывное
Соединенные Штаты, добиваясь решения иранской ядерной проблемы, используют только методы экономического и политического.
Было задержано около 200 участников беспорядков.
Агентство Британии приняло размеры эпидемии.
Нам очень скоро предстоит сделать свой выбор.
Операция в районе Муса-Кала продолжается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».